В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов и почти 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». И сегодня за пультом в студии звукорежиссер Евгения Дугарева. У микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в прямом эфире. По традиции всем нашим слушателям дружно желаем мира, добра, здорового оптимизма. Безусловно, здоровье, а еще счастье и понимание в семье. Сегодня среда, это последняя среда месяца, и сегодня мы объявим в эфире вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» эру милосердия. Передачи этого цикла выходят в рамках вечернего радиоканала либо в первую, либо во вторую среду месяца, и мы знакомим вас и сами знакомимся с людьми, избравшими делом своей жизни именно милосердие, то есть бескорыстную помощь ближнему и дальнему, любому, кому нужна поддержка, порой не столько материальная, сколько моральная. Сегодня мы расскажем об одной из старейших благотворительных организаций Ленинграда, Санкт-Петербурга. Более 30 лет фонд «Родительский мост» помогает взрослым и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Детям, оставшимся сиротами, помогает найти родителей, родителям найти детей. Впрочем, обо всем и по порядку нам расскажет сегодня руководитель фонда «Родительский мост» Марина Левина. Завершит сегодня нашу работу в эфире «Путешествие в нескучный сад» с профессором Галиной Осиповой. Прозвучит специальный социальный репортаж о необычной фотовыставке, которая так и называется «Путь героя». Почему именно так, вам будет понятно буквально через несколько минут. А сейчас передача из цикла «Эра милосердие». И на ближайшие полчаса мы объявляем в нашем эфире эру милосердия. Эру милосердия в эпоху любви к деньгам. Когда маме плохо, часто нужны не просто слова типа «держись» или «мы с тобой», хотя они тоже очень важны. Нужен тот, кто будет рядом, кто заставит поверить, что этот путь есть. Выслушать, налить чашку крепкого сладкого чая, найти крышу над головой, выйти из шока, а жить, начать доверять и чувствовать, обрести силы и уважение к себе. Часто такими людьми становятся психологи из нашего кризисного центра, которые заново помогают женщине поверить в себя и стать сильной и счастливой мамой для своих детей. Детки, мамочки и работники Центра Дом Надежды Санкт-Петербурга «Родительский мост» в Павловске выражают огромную благодарность ученикам частной школы «Взмах» и их родителям за собранные подарки. Часть подарков мы уже передали ребятне, которая живет в Доме Надежды. Но большая часть осталась и ждет своих новых друзей, мальчиков и девочек, которые приедут к нам жить и обязательно получат по мягкой игрушке в подарок от школы. Прочитанное мною сейчас избранные места из переписки с друзьями сотрудников и руководителя фонда «Родительский мост» Марины Левиной с самыми разными людьми. Вот сейчас мы и узнаем лично от Марины Юрьевны, где живет Дом Надежды, кто и почему дружит со школой «Взмах» и со всеми другими интересными школами. И о многом другом нам хотелось бы расспросить нашу гостью. Здравствуйте, дорогая Марина Юрьевна.
Добрый вечер.
Для вас, уважаемые слушатели, есть телефон. Его номер в студии 325-6177. И есть такой вид связи, как мессенджер WhatsApp. Его номер 8-921-982-86-56. Мы будем рады и благодарны, если вы позвоните, выскажете свое мнение, зададите вопрос нашей гости. Итак, сначала. Между кем и кем вы, Марина, наводите мосты уже 30 лет? И кого эти мосты разводят, и почему в первую очередь?
Вы знаете, наверное, в первую очередь мы наводим мосты между родителями и детьми. И это про то, что нам очень важно, чтобы дети обрели родителей, если вдруг они по какой-то причине остались сиротами, остались совершенно одни. А с другой стороны, мы наводим мосты между мамами и их малышами. И эта мама, очень часто оказавшаяся скромным ребенком, маленьким ребенком, ребенком до 3 лет, в очень сложной ситуации, когда негде жить, когда нет средств для существования, или когда ты попал в ситуацию, когда ты подвергался насилию. И тогда мы стараемся сделать все возможное, чтобы мама и малыш остались вместе. Ну и, собственно, у нас есть наш дом надежды, в котором живут мамы с малышами в тот момент, когда они нуждаются в нашей помощи. И сейчас он совершенно полон.
Сколько там сейчас?
А в нем сейчас живет 3 мамы и 5 малышей, и у нас уже скоро там появится новая мама, которая сейчас еще ждет ребенка, и через 2 недели у нее будет малыш, и я надеюсь, что она будет в безопасности.
И она знает, куда ей прийти, в Дом надежды. Да. Слушайте, а кто ее будет встречать из роддома?
Вы знаете, иногда бывает, что и я кого-нибудь встречаю и провожаю.
Я так и подумала.
И это абсолютно нормальная история, потому что я считаю, что любой человек, сотрудник, работающий в организации, если на нашей общей такой кухне приходит мама, которой надо покормить ребенка, подержать его на руках, помочь нести коляску внутрь нашего здания, то любой откликается, потому что мы работаем в таком месте. А тот специалист, который ее сопровождает и будет ее встречать, мы будем готовить все необходимое для того, чтобы было у малыша. И дальше...
Я только хотела о приданом спросить.
Конечно,
это приданное, что же надо собрать?
Это вообще отдельная история. Мы вообще благодарны горожанам, которые нам несут это приданное. И очень часто выглаженное, отстиранное с огромной любовью. У нас есть детские кроватки про запасы, детские манежики. И у нас всегда пользуются большой популярностью всякие очень дорогие развивающие игрушки. Мы знаем, что это дорого, но при этом это нужно любому малышу,
но которому... Люди же передают... По наследству, из рук в руки.
И, знаете, очень радует, что они передают это с огромной любовью, потому что это все отмыто, настирано, наглажено. И самое главное, что это надо нам всегда, потому что помимо там, работы в родильных домах, в ситуации, когда семьи все-таки временно разместили детей в дома ребенка, самое большое количество наших мам обращается к нам самостоятельно или направляется разными службами.
Вот вы предварили мой вопрос, потому что как они вас находят? Я помню, много лет назад эта идея не просто витала в воздухе, а была воплощена. Вы помните, приют «Маленькая мама».
Да, да.
То есть другой вопрос, причинно-следственные связи, почему они оказываются в таком положении? От них отказывается отец будущего ребенка, они слишком молоды, родители, старшее поколение, говорят, не надо, и так далее. И, в общем, бедная девочка не знает, куда ей пойти. А есть куда пойти? В Дом надежды, в родительский мост?
Вы знаете, у нас мы очень дружим, во-первых, с маленькой мамой, потому что... Если говорить там о других мостах, есть очень один сложный мост, когда вот эта маленькая мама несовершеннолетняя, она еще воспитанница в детском доме. И наше законодательство не позволяет, чтобы она из маленькой мамы, которая ей помогала, ее поддерживала, потом вернулась в детский дом. Она должна ребенка разместить в дом ребенка, а сама вернуться в детский дом. И вот мы всегда ждем прекрасных родителей, которые готовы оформить опеку и над этой девочкой, и над ее ребенком до момента ее совершеннолетия. У нас уже есть такие первые ласточки. И мы очень верим, что вообще найдутся горожане, которые сразу хотят быть не только родителями, но сразу хотят быть и бабушками, с дедушками. У них есть такая возможность. И, конечно, это зрелые люди, которые осознанно делают этот шаг. И это... Знаете, вопреки всем каким-то, ну, не знаю, предубеждениям, что это какие-то ужасные девочки с ужасной историей, очень часто это просто обычная девочка, которая полюбила и оказалась в такой ситуации, и которая, к тому же, совсем одна.
Спасибо вам огромное. Ну вот об этом бы можно было много говорить, потому что на самом деле это колоссальная проблема, но ведь только, это только часть проблем, которыми занимается родительский мост. Вот, простите уж, ну вот что самое тяжелое из направлений, которые вы выбираете?
Вы знаете, наверное, самое тяжелое... Это направление, связанное с, вот как раз с, таким, с такими семьями, которые имеют кровных детей и попали в какую-то сложную ситуацию. И, наверное, эта проблема, о которой вы уже сказали, это проблема найти родителей, как сейчас говорят, для сложных категорий детей. И поэтому в нашем региональном банке данных 87% это детей школьного возраста. И среди них
и подростки,
еще,
вероятно,
да, среди них еще 30% детей с инвалидностью. А среди них еще половина имеет братьев и сестер.
Ну, правильно, если их пятеро, кто захочет...
Это очень сложная задача, но, тем не менее, мы надеемся, что мы будем очень аккуратно искать родителей, которые готовы их взять.
Спасибо вам огромное. Мне подсказывает, что надо напомнить номера телефонов 325-6177. Это телефон в студии. И есть такой вид связи, как я говорю, для наиболее продвинутых слушателей, как мессенджер WhatsApp. Его номер 8-921-982-86-56. Звоните, а я напоминаю, что сегодня в передаче «Эра милосердия» президент общественного благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина. Напомню еще, что это старейший фонд не только Санкт-Петербурга, но и один из старейших в России, 97-й год. Вот из чего он произрос, может быть, Марина Юрьевна тоже скажет. Это тоже интересная история. И как сказано, ну вот написано, скажем так, во всех ваших контактах, фонд помогает детям от 0 до 7 лет. Но я думаю, что и дальше вы помогаете.
Конечно, неприемным детям любого возраста.
Любого возраста. Конечно. Фонд создает всероссийскую сеть «Мост к детям России», готовит будущих опекунов и родителей и оказывает помощь семьям, воспитывающих приемных детей. Проводит самые разные акции и мероприятия. Веселые, нужные, полезные абсолютно всем. Об одном мы расскажем, но прежде мне подсказывают, надо взять звонок. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь.
Добрый день. Меня Здравствуйте. Зовут Татьяна.
Да.
Я хотела бы узнать. Я вот услышала, что детские вещи вам передают. А вот для мамочек. Мамочек ведь тоже надо одевать, обувать и это.
И кормить. Там
нужны вещи для мамочек.
Вы знаете, нужны, но дело в том, что, конечно же, мы принимаем вещи в хорошем состоянии, потому что нам часто надо одеть маму, которая прямо у нас в родильном доме, например, находится. И это должны быть вещи, которые мы привозим, а она в состоянии одеть. Но все-таки в большей степени мы нуждаемся в детских вещах, потому что у мамы худо-бедно какие-то вещи есть, у ребенка приданного или вещей практически чаще всего нет никакого.
Но, тем не менее, я так понимаю, ни от какой помощи вы не отказываетесь.
Да.
Наш телефон в студии 325-6177 и мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Самый ожидаемый и самый простой вопрос. Где вы находитесь? Как с вами связаться?
Да, мы находимся прямо в центре города, недалеко от станции метро Гостиный двор или Чернышевская, на Маховой, дом 30. Во втором дворе у нас такой двухэтажный флигелек, там есть звоночек. И все, что связано с оказанием кризисной помощи, можно обратиться к нам по телефону горячей линии 921-4008. А все, что связано с приемным родительством, с вопросами по поводу школы приемных родителей, подготовки, можно обратиться по телефону 716-16-69.
Ну, мы, конечно, повторим еще раз эти телефоны, потому что вот уже...
Они есть
уже,
на сайте.
Да, они есть на сайте. Уважаемые слушатели, у кого есть компьютер, и просто умение хотя бы 2-3 кнопки нажать. Вот нажимаете либо фонд «Родительский мост», либо организация благотворительная «Родительский мост», Марина Левина. И сразу вот вся информация там появляется, интересующая вас. И в том числе школа приемных родителей. Можно чуть-чуть о ней поподробнее?
Вы знаете, мы, конечно же, наверное, организация, которая достаточно глубоко готовит наших кандидатов, поэтому все, кто к нам придут, они могут каждый четверг с 3 до 8 получить индивидуальную консультацию. Дальше они пройдут такой своеобразный путь при оценке, может быть, отношения к себе, к своей жизни, того момента, в который они хотят принять ребенка. Мы осуществляем индивидуальную подготовку тех, кто нуждается в экстренном размещении ребенка. И это, как правило, родственники, соседи в случае внезапной утраты родительского попечения. Ну и если говорить про саму школу, то да, она длительная, глубокая. Это терапевтический тренинг. Он длится 1,5 месяца, и он содержит разные блоки. И я хочу сказать, что наши родители, так как мы ведем с 97-го года нашу подготовку, они считают, что это очень полезно, прежде всего для того, чтобы принять правильное решение, а готов ли я в этот момент жизни, в своей ситуации, принять ребенка с такой сложной судьбой, сложным поведением.
И более того, быть готовым к самым разным ситуациям, да, которые могут возникнуть в семье. Вы знаете, у меня такой чисто правовой вопрос. Мне казалось по наивности, что подобную школу вообще должны вести государственные органы. Это же очень ответственно. Это же не просто так вот взять ребенка в приемную семью, потом оказалось, я не готов, я не умею, даже не знаю как. Тем более, если речь идет о семье, которая вообще бездетна была. Это же вообще космос, ребенок.
Это космос, да, соглашусь.
Поэтому вот в этом смысле, ну, я не знаю, там сертификат, лицензия.
Хорошо. Да. Как это устроено? Вы знаете, это устроено в нашем городе очень сложным образом для любых организаций, которые осуществляют подготовку. Мы должны выиграть конкурс муниципальной организации вот в вашем муниципальном округе, откуда вы будете брать направление для того, чтобы попасть к нам. А сейчас, надо сказать, у нас есть свободные места на нашей школе. Поэтому мы пытаемся собрать летнюю школу. Если кто-то задумался...
Для приемных родителей.
Да, приходите, мы вас ждем.
А вы их куда-то вывозите, что ли, летняя школа? Или это городская школа?
Нет, летняя школа, имеется в виду, что она будет летом.
Все понятно.
Потому что многие летом не работают, мы работаем. Приходите.
Спасибо, спасибо огромное. Нет, ну это действительно очень серьезное мероприятие.
Ну, я просто...
Люди готовятся стать родителями.
Да, но я просто хотела сказать, что мы имеем договора с муниципалитетами.
Потому что вопросы опеки переданы сейчас в муниципальное образование,
которое нас контролируют, проверяют, так же, как прокуратура.
Но вообще, как связь-то с государством у нас нормальная?
Вы знаете, наш город на сегодняшний день, мне кажется, очень хорошо работает с некоммерческими организациями. И он оказывает, во-первых, достойную поддержку в рамках субсидии, которую получает большое количество организаций. Это правда. Это достойная история. И надо сказать, что существует достаточно большое количество рабочих групп, межведомственных комиссий, куда приглашаются общественные организации. И это неформальное приглашение. Это мне очень нравится.
Спасибо огромное, Марина Левина, сегодня президент общественного благотворительного фонда «Родительский мост». Готова ответить на ваши вопросы. Я вижу на WhatsApp вопрос. Давайте чуть попозже, потому что у нас давно ждет уже готов репортаж, такой специальный социальный репортаж, потому что на днях в Санкт-Петербургском доме журналистов открылась фотовыставка «Путь героя», и на этой выставке зрители-посетители могут увидеть фотоработы подростков, которые провели яркие и вдохновляющие каникулы в лагере «Путь героя». Действительно, был очень интересный и непростой путь, потому что он лежал на остров Соловки. И вот весь этот путь организовал общественное объединение фонд «Родительский мост». А на выставке побывала наш корреспондент Валерия Русанова.
В доме журналиста открылась фотовыставка «Путь героя». Там можно увидеть фото подростков из приемных семей, которые совершили тяжелое, но яркое и захватывающее путешествие на Соловки.
Шакрян Надежда, психолог, руководитель проекта «Путь героя». Это было создание терапевтического пространства на острове Соловки, где ребята, подростки, вот 12 человек с нами было, они оказались в таком свободном доступе с психологами, то есть можно поговорить, пообщаться. Смысл как раз вот был вот в этом. То есть у нас было два психолога, один сопровождающий тренер, два инструктора. Наш путь был с Санкт-Петербурга на остров Соловецкий. Достаточно сложный, потому что мы с фонда двигались с большими нагруженными рюкзаками на поезд. С поезда в Кими высадились на пароме 2 часа. Разбили стационарный лагерь. Первый раз кто-то был вообще. То есть хорошо, у нас там мальчишки такие были продвинутые, которые уже были. Стационарная была стоянка, и каждый день мы куда-то передвигались. Самый длинный переход был, наверное, 4,5 часа, то есть в одну сторону. Каждое утро тут у нас дежурил, мы разбились на 3 группы. Каждый день группа готовила, то есть обед, завтрак и ужин самостоятельно. Продуктами занимался инструктор, который уже, в принципе, набор просто выдавал с утра на целый день. Задача ребят еще состояла в том, что надо было приготовить это вкусно. Это иногда первый раз. И это не газовая плита и не электрическая. Это костер,
тяжело, да?
Да, который горит. Надо посолить. Ты еще не знаешь, выкипит этот рис или нет, пригорит ли каша. Если это будет 15 человек. Вот, справились все, молодцы. А, я тоже свой опыт получила. Это... Мне легко было, наверное, первый раз. То есть такие условия, когда 12 дней практически на улице. Погода была от жары 30 градусов до 10. В чем смысл, да, наверное, вот именно терапевтического пространства, что когда идешь, например, 4 часа, да, то есть вот возможность лично пообщаться, да, то есть у нас получилось, что 3 взрослых сопровождающие, каждый все равно выбрал себе, с кем можно выстроить контакт. И дальше.
Какие вообще в целом вопросы, проблемы обсуждаются?
Разные. Тяжелые детско-родительские отношения. Тут еще история такая, что фонд занимается приемными семьями, приемными детьми. Очень часто такая непрожитая утрата родителей. Вот этот пубертатный период сейчас вот, ну, подростковый такой, тяжелый, да. У нас получалось, что утро было занято вот походами, переходами, да, а вторая половина дня была посвящена уже терапевтическим занятиям. Занятие было такое, что надо было взять мешочек, в котором ты не знаешь, что находится, разбить его и посмотреть, что там внутри. Ребята хитрые оказались, когда не поняли, что там стеклянные красивые сердечки, они отказались это разбивать, сказали, что это... Ну, то есть как это можно разбить? А потом надо было это приклеить на рамку и сделать свой какой-то вот рисунок. Да, и ребята подключились, и не ожидала, что мальчики будут клеить, там они приклеили. В рамку можно вставить свою фотографию или сделать это как зеркало. Это про травматику, что в это не страшно смотреть, да, то есть даже разбитые там вот эти стеклышки, там были стекла, бусинки, сердечки, что это из этого что-то все равно можно красивое получится.
Это же психология.
Да, конечно. Первый день было тяжело, все молчали, все говорили, у меня все хорошо. Второй, третий день уже начали как-то там, потому что я это не люблю, есть не буду, там не завтраку, ну разные пошли уже такие, да.
Прогуляемся по выставке, чтобы максимально окунуться в атмосферу похода и насладиться невероятной красотой Соловецких островов.
Например, вот такие чистые, все приехали в первый день. То есть чистые футболки, шапочки еще, это вообще бандана. Но жара была 30 градусов, чтобы голову не напекло, пришлось вот как-то ребят спасать. Вот эта фотография, это уже 10-й день, то есть когда тапки разваливались.
В прямом, да, смысле.
Да, в прямом смысле, да, не в переносном. Вот, ну и ребята, конечно, еще привезли оттуда трофеи. Мальчик здесь, Егор, на фотографии изображен, он вот нашел морскую звезду, то есть это вот... Была для него такая находка. Он ее засушил, берег. Ее еще надо было достать.
Запомнится на всю жизнь.
Да. Мне вообще кажется, что для них это запомнится, потому что это было очень тяжело, далеко. Да, поэтому, наверное, вот эти ощущения, которые каждый вот привез с собой.
На самом деле еще природа такая красивая, это тоже располагает.
Да, природа там, конечно, необычная. То есть вот сочетание, наверное, вот карельской березы, я ее видела только на картинках или уже в каких-то деревянных изделиях. А здесь увидеть, да, вот эти маленькие карликовые березы и сам ландшафт, то есть вот это камни вперемешку с травой, с цветами необычными, вид монастыря.
Даже тортик со свечкой.
Да, у нас у второй девушки, да, психолога, у Иры Левиной, был день рождения. И надо было очень спонтанно сообразить, что вообще мы можем в наших полевых условиях устроить. Мы вот раздобыли шарики, сами клеили флажки с утра, набрали цветов. И вот торт у нас состоял муравейник из печенья, сгущенки, ММДМС, ягоды, черники. Подноса не было, это сидушка с пакетом. Да, свечки из храма. Ну вот такая у нас была история интересная. И, ну, вообще здесь про эмоции фотографии, они бывали разные, грустные, веселые, задумчивые.
Конечно, ваша команда вообще огромные молодцы. Это как такой подвиг своеобразный совершили. Вот это путешествие огромное.
Да, для всех, причем это был подвиг, для взрослых тоже, потому что нам было страшно, мы ожидали там разных препятствий, историй, что будет сложно, оказалось. Вот я могу сказать, что я, например, очень благодарна, что я попала в этот проект. И мне было интересно, в этом году мы тоже едем с другим составом. У нас уже 30 человек будет, не 12. Это немножко другая история, там будет с нами 6 пап. Но
проекта есть развитие.
Да, да. То есть очень хочется, чтобы оно было, да, потому что это на самом деле очень интересная, очень нужная история такая для взрослых, для родителей, для детей, для подростков.
Нам удалось взглянуть на это приключение глазами подростка.
Я Алена Артемьева.
Вот ты тоже участвовала в таком походе.
Вообще запомнилось очень многое. Например, когда я гуляла ночью. Ну, я гуляла со взрослым человеком, Женей. Мы ходили по тем местам, где мы не были. Мы ходили к Святому озеру. Мы сидели у него, разговаривали. В городе обстановка такая тяжкая. А вот на Соловках, там же природа, легкость чувствовалась. То есть почти все проблемы уходили.
А как ты вообще изначально узнала об этом проекте, вот о том, что будет такой поход организован?
Об этом узнала моя бабушка. И в итоге я стала ходить на занятия. И в итоге узнала, что, оказывается, я поеду на какие-то Соловки, на какой-то остров у Белого моря. Меня не радовала эта мысль, потому что я нигде не была. И вот когда говорят, поедем на остров, представляешь себе какой-то, знаете, необитаемый остров, где ничего нет. Но оказалось, что там есть храм, там есть люди, там даже есть пекарня. Мы покупали там пиццу. Она очень вкусная была.
Как тебе вот этот поход вообще в целом помог? Ты сейчас чувствуешь, наверное, какое-то влияние на твою жизнь настоящую?
Я ехала туда, чтобы отдохнуть. Конечно, отдохнуть не особо получилось, но эмоции, столько эмоций получено за поездку, и злость, то, что надо идти много километров, и радость, когда мы купались, и грусть. Например, когда все заснули, ты лежишь, не можешь заснуть. Мы вечером садились у костра и обсуждали все свои переживания. После того, как ты рассказываешь что-то, ты, например, вот встретил по дороге к змею, испугался сильно, никому не сказал об этом, а вечером ты всем рассказываешь, я видел змею, представляете? Или вот, например, стало грустно, не хочется никому говорить, а потом вот именно когда вокруг костра все собираются, выливаешь все свои мысли, все, что ты чувствовал, то есть становится легче. Я начала понимать свои чувства. Когда, например, долгий переход, успеваешь очень о многом подумать, в спокойствии идешь, вокруг тебя лес, свежий воздух.
А повторила бы такой еще раз эксперимент?
Да, повторила. Это на самом деле очень классно. И вообще тяжело словами передать. Тут есть фотография, где я стою как в «Титанике» на лодке. На самом деле было очень страшно вставать, потому что лодка тряслась. Я думала, она перевернется, но Женя мне говорила, она не может перевернуться. В общем, я встала, простояла 15 секунд для фотографии и сразу села, потому что было страшно.
Но в целом это еще и борьба со своими страхами какие-то.
Да.
Посетить выставку можно до 15 июня в Доме журналиста, Невский проспект, дом 70.
Я надеюсь, вы продолжаете слушать вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». У микрофона ведущая радиоканала Татьяна Трубачева. Сегодня у нас в гостях президент общественного благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина. Наш телефон в студии 325-6177. Есть такой вид связи, как мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Вот, и мы будем рады, если вы проявите интерес к этой теме. Я прочту сейчас ваше сообщение. Но я вот очень чувствую интерес к этой теме, к теме вашей вот общественной организации. Я напомню, она называется «Родительский мост». И «Родительский мост» — это вот как тот знаменитый синий троллейбус Акуджавский, правда, тоже, чтобы всех подобрать, потерпевших в пути крушения. Вот уже 30 лет вы совершаете свое движение, вот этот ваш «Родительский мост». И я не знаю, имеет ли смысл комментировать это вот Марина Юрьевна, но, во всяком случае, на вопрос, такое путешествие на островки, пишет нам Валерий Николаевич, требует затрат и денег. Как вы выходите из положения? Не считая ответственности, конечно,
да,
за детей.
Конечно. Вы знаете, вот это путешествие у нас ежегодное. И мы, конечно же, каждый год собираем средства. И прошлогоднее путешествие было осуществлено в рамках фонда президентских грантов. То есть, по сути дела, это федеральные государственные деньги. А в этом году наше путешествие поддержал фонд Тимченко и фонд «Ключ». И на самом деле мы, так как у нас будет два путешествия вместе с папами и той командой, которая путешествовала в прошлом году, нам очень хочется их отвезти в Карелию, в места силы, потому что это удивительные ребята, которые были в очень сложной ситуации с раннего детства. И их надо поддерживать. А мы собираем средства, мы готовим аукцион вот сейчас, а мы привлекаем частные пожертвования, а мы обращаемся к компании, которые нас поддерживают, и к их специалистам, которые в них работают. Потому что, да, такой проект, он стоит порядка 350 тысяч рублей, если мы его готовим.
Но что касается, получается, в итоге, мне кажется, дороже всех денег.
Конечно.
Вот даже по рассказу этой девочки замечательной. У вас поедет 30 человек, нынче 6 пап. Я единственное, что, поскольку я была на Соловках, почему Соловки-то? Почему не где-нибудь здесь по нашей прекрасной Ленинградской области?
Вы знаете, Надежда не сказала такую историю, но, может быть, потому она прекрасно рассказала так же, как, так сказать, вот... И подросток тоже о себе очень искренне сказал. Вот дело в том, что путь героя – это путь к себе. И нам очень важно, чтобы наши подростки этот путь проделали, и он очень сложен, особенно когда в жизни было много горя, есть очень много неразъясненных каких-то вещей, или ты не понимаешь, как жить дальше, очень сложно строить отношения. И вот Соловки, это такое путешествие по Соловкам, это все равно, что как путешествие по ландшафту собственной души. В поисках себя, в поисках собственной идентичности, с видением будущего, с построением отношений, с пониманием, что мир, Бог, люди добры к тебе на самом деле, что бы ни случилось с тобой в прошлом. Вот мне кажется, что вот это самое главное, этот самый главный опыт, с которым могут выйти наши дети, и мы предполагаем, что и дальше, когда им исполнится 18 лет, у нас будет молодежный проект, и мы будем их поддерживать. Потому что сейчас у нас очень много подростков в сопровождении в семьях с приемными детьми. И они требуют действительно нашей помощи и включенности не только с точки зрения там учебы или здоровья, а с точки зрения поиска в себя. Потому что сложнее всему ребенку увидеть, что будет дальше, особенно приемному ребенку.
То есть вот все эти дети, которые отправились на Соловки, у каждого очень непростая история, насколько понимаю.
Да, и они большие молодцы, потому что из всех своих перипетий жизненных они вышли с доверием, с любовью к людям, с тонким чувствованием природы. И почему фотовыставка? Потому что это была терапия с элементами фототерапии. Потому что это фотовыставка, которая открывает мир Соловков, который про жизнь, про смерть, про страдания, про подвиги, про радость, про великолепие природы, про силу. Вот как видит это подросток? Каждая из этих фотографий снята ребенком, который, снимая кусок этой природы как бы снимал часть своего внутреннего плана и впускает нас в свою жизнь.
Спасибо огромное, Марина Юрьевна. Ну, в общем, да, и к тому же это просто вот то самое мгновение, которое на всю жизнь останется. Возможно, вот там и есть поворотная какая-то точка в его судьбе. Ну, а еще в этом году прошла, к примеру, вот под эгидой родительского моста конференция «России без сирот до последнего», 2019. Несколько дней психологи, педагоги, специалисты, как я читала, думали, говорили, спорили, размышляли над вопросом, как найти семью для детей, которых редко усыновляют, то есть подростков, то есть уже постарше ребят, сформировавшихся, инвалидов, ребят, у которых много братьев и сестер, ведь каждый ребенок должен жить в семье, где ему не просто рады, и есть место, и есть еда, кров и одежда, обувь, а где его любят. Вот как найти такую семью? Насколько я понимаю, вот про школу родителей мы уже поговорили, а вот в таких конференциях что-то решается? Или связи какие-то? Что там?
Вы знаете, во-первых, у нас были замечательные московские партнеры, фонд «Семья», который существует очень давно. Это тоже одна из первых школ, которые вообще существуют в России. И для нас это участие было важно, потому что действительно сейчас мы пытаемся искать технологии поиска таких родителей, потому что есть очень много этических споров, связанных, допустим, с размещением фотографий или видеоматериалов. И вот наш фонд, наши специалисты тоже считают, что во многом, размещая фотографии детей в социальных сетях, возможно, мы нарушаем что-то, что связано с их личной жизнью.
А вот кадры по телевизору, это я не знаю, смотрю сама, такая... мне раз хочется самой взять ребенка. Понимаете?
На вопрос, как этот ребенок будет жить дальше, эти материалы смотрят его одноклассники в той школе, в которую он ходит, и никто не хочет быть позиционирован как сирота или как ребенок, да? У которого есть проблемы. И вот, наверное, есть какие-то другие технологии работы, и мы в поиске. Поэтому, если есть такие родители, родительский мост ждет их.
С идеями, да. С предложениями. У нас буквально минута, и вот еще вопрос, который висит просто у меня на мессенджере WhatsApp. Еще раз повторите номера телефонов, и я их себе запишу, потому что все-таки люди просят.
Телефон для экстренной кризисной помощи для кровных семей с детьми от 0 до 3 лет и беременных женщин в трудной жизненной ситуации. И семей с приемными детьми. У нас один телефон для кризисной, для оказания кризисной помощи. 911-921-4008. 911-921-4008. И телефон для тех, кто задумался о приемном родительстве, 716-16-69.
Спасибо огромное. Я хочу напомнить, что сегодня в передаче «Эра милосердия» с нами в диалоге была президент фонда, общественного фонда благотворительного, который называется очень хорошо «Родительский мост». Мост этот 30 лет уже существует и помогает всем, кто очень остро нуждается в этой помощи. Марина Юрьевна, спасибо огромное. Приходите к нам еще.
Спасибо вам огромное.
А сейчас мы заглянем на несколько минут в «Нескучный сад» Галине Осиповой.
«Нескучный сад».
А огород?
Да и огород у нас не скучный.
Мы с вами в «Нескучном саду», и огород у нас не скучный. И с нами сегодня Галина Осипова, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Санкт-Петербургского аграрного университета, с новостями из сада и огорода.
Добрый день, дорогие садоводолюбители, дорогие друзья. Весна в этом году достаточно теплая и радует нас теплыми днями. И вот несколько дней уже радует землю дождями. Земля устала ждать дождей. И поэтому дождь сейчас не досадное такое настроение, а наоборот радостное настроение, потому что земля хочет пить. Мы уже убрали первый урожай. Редис, индау, чаще мы называем его руккола, крест-салат, И с начала мая отщипываем листочки у салата и укропа. Это многосборовые культуры, и можно их посеять где-то в начале апреля, в конце марта, и с ними жить до осени. Ну и, конечно, мы продолжаем заниматься рассадой. В этом году очень быстро растет рассада. И огурец буквально был посеян в середине мая, уже третий лист. Кабачки, патиссоны, тыквы. Посеяла в середине мая, а уже просится на грядку. Для огурца готовлю теплую грядку. Для этого прокапываю борозду шириной 60 см и глубиной 10 см. Укладываю конский навоз с толщиной 20 см, хорошо уплотняю и засыпаю грунтом. Эта грядка с конским навозом начинает греть почву уже в апреле. И к посадке огурца грядка и теплица очень теплые. Но я вам говорила, что у меня в теплицах стоят бочки 200-литровые. Они днем нагреваются, а ночью отдают тепло. И в этом году был в мае такой день, когда из бочки воду нельзя было брать, потому что она была очень теплой, горячей. Поэтому пришлось ее разводить водой из бочки, которая на улице. Вот такая в этом году весна. Ну и, кстати, казалось бы, совсем нам знакомый огурец, он имеет сапониры, которые подавляют рост раковых клеток. Рекомендуют при легочных заболеваниях, а прогречный рассол, спасающий от головной боли и не только похмельного характера, не все знают, но помогает здорово. А в летний период можно устроить огуречные дни. Я этим занимаюсь, когда поливаю огурцы или подвязываю. И похрустываю до 10 огурчиков. Совершенно замечательные. Что касается кабачка, патиссона и тыквы, то я их высеваю в горшки диаметром не менее 10 сантиметров. Рассаду высаживаю, когда минует опасность заморозков. При посадке притеняю листьями лопуха, если жарко, если прохладная погода, то они прекрасно приживаются в течение 2-3 дней. А лопухи специально оставляю около дома, чтобы в жаркую погоду срываю лопухи и закрываю растения. Да, и, кстати, все эти культуры очень любят свежий навоз, ну, а конский особенно. Поэтому вношу, не жалея, ведро, два ведра на квадратный метр и перекапываю. Иногда слой навоза на почве где-то 5 сантиметров. Он распределяется по грунту, и получается очень рыхлая земля, которая хорошо держит влагу в нижних слоях, не выпускает наверх и в то же время задерживает и рост сорняков. Происхождение кабачков очень интересное. Они из Южной и Центральной Америки и считаются диетическим продуктом. Повышают устойчивость к стрессам, физическую и умственную способность, укрепляют нервную систему и усиливают работу мозга. Поэтому кабачки едим в этом году. Мы последний кабачок ели где-то в конце февраля. Они хорошо лежат. И особенно хороши кабачки для людей элегантного возраста, то есть нас с вами. Я выращиваю обычно не три сорта, а три как бы различных вида. То есть условно белоплодные, они хорошо хранятся, зеленоплодные, более тонкая кожица и очень нежные, пригодные для фарширования и для переработки, для икры очень хорошо, кабачковая икра. И желтоплодные, очень красивая мякоть и оладьи очень вкусные. Теперь немножечко о патиссонах. Но вот такое красивое растение тоже выходец из Южной и Центральной Америки, а из-за изящества форм их очень любят французы и называют их «Иерусалимский артишок» за более изысканный и нежный вкус. Надо сказать, что патиссоны при всей близости к кабачкам у них вкус немножечко с грибным таким привкусом. И совершенно замечательно они смотрятся в маринаде с зелеными огурчиками, красными перцами, красными янтарными плодами томата и пряностями. И я обычно делаю такой ассорти для моих внучек. Они обожают бабушкино ассорти. Надо сказать, что в патиссонах больше белка. Ну, и они очень хороши для супов овощных. Я обожаю и кабачковый суп, и суп с патиссоном. Но для супа, когда вы делаете суп с патиссоном или кабачком, нужно добавить немножечко сыра. Суп приобретает такой пикантный вкус. Ну, и надо сказать, что оладьи из патиссонов тоже более нежные. Патиссоны очень полезны при избыточном весе, малокровии, болезнях печени и почек и сердечно-сосудистой системы. Тоже очень полезный овощ. Тыква – одна из древних культур. Ее родиной считают Америку, где более 5000 лет она была ведущей культурой. Португальцы завезли тыкву из Бразилии в Европу и Индию. В России эту культуру выращивают с XVI века, а сейчас тыква выращивается на больших площадях ради семян и получения тыквенного масла. Тыква является диетическим продуктом. Благодаря приятному сочетанию углеводов, белков и минеральных солей и ферментов она хорошо усваивается организмом, особенно детским, ну и взрослым тоже. Из тыквы готовят много блюд, каши, запеканки, сок, цукаты, варенье. Созревшие плоды тыквы хранятся 5-6 месяцев. Причем первые 3-4 месяца хранения в них происходит гидролиз крахмала, что способствует увеличению сахара. А любимые оладьи из тыквы – это лакомство моих внучек. Я отвариваю тыкву, с помощью толкушки делаю пюре, добавляю яйца, манную крупу, муку и соль. И внучки у меня ее очень любят, оладушки бабушкины. Надо сказать, что тыква используется как лекарственное растение. Она также полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях почек, печени, поджелудочной железы и желчного пузыря. Она хорошо выводит из организма холестерин. Ну и очень полезны тыквенные семена. Отвар из тыквенных семян дают детям как глистогонное средство. Кроме того, содержащаяся в семенах фитиновая кислота стимулирует кроветворение, усиливает рост костной ткани, а масло из тыквенных семян применяют как лечебное средство при дерматитах, заболеваниях печени и язве желудка. Очень полезное масло тыквенное. Так что высаживайте тыквенные культуры, и они чем полезны? Во-первых, это малокалорийный продукт, а во-вторых, они имеют большое количество клетчатки и пектина, которые чистят наш организм. Всего вам доброго, дорогие мои садоводы, любители. Дай Бог хорошей погоды, хорошего настроения, а главное – хорошего здоровья, чтобы на все хватило. Всего доброго.
Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Мы завершаем свою работу в эфире. Как всегда, в завершении информация о погоде. Сейчас в Петербурге 13 градусов тепла, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 4 метра в секунду, порывы до 7 метров, а влажность воздуха 86%. Сейчас в Петербурге 13 градусов тепла. Что касается дней грядущих, то завтра ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 6-11, местами до плюс 2, а днем 13-18 градусов тепла. В Петербурге тоже преимущественно без осадков, ночью 7-9, днем 15-17 градусов. В последующие двое суток, 31 мая, ночью без осадков, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, местами до 0, а днем 13-18, местами до плюс 22. А 1 июня уже местами кратковременные дожди. Температура ночью плюс 4, плюс 9. Местами всего 1 градус тепла. Днем 14-19. Местами 23 градуса тепла. Это была последняя информация вечернего радиоканала «Пулковский меридиан». Всего хорошего вам желает звукорежиссер Евгения Дугарева, дежурный редактор Анна Бондаренко и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан», Татьяна Трубачева. Всего вам хорошего. Будьте здоровы. Встретимся в пятницу в радиоклубе «Досуг». Удачи вам. Всего доброго.